Здравствуйте. Сегодня четверг, 31 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Откуда могли быть запущены боевые беспилотники, успешно атаковавшие аэродром под Псковом? Российская активистка Ольга Смирнова приговорена к 6 годам колонии по делу о так называемых фейках про армию. Пенсионерка Наталья Филонова получила почти 3 года по обвинению в избиении 4 полицейских. Общественная дискуссия в США по поводу обстоятельств вывода американских войск из Афганистана ровно 2 года назад. Также сегодня.
Любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке.
В социальных сетях распространяется видео, на котором Евгений Пригожин заявляет, что он жив и находится в Африке. Начну сегодня с хроники политических процессов в России. В принципе, такой хроникой можно было бы неделями полностью заполнять выпуски «Времени свободы», но я остановлюсь на рассказе лишь о нескольких делах. Петербургская активистка Ольга Смирнова была приговорена вчера к 6 годам колонии по обвинению в так называемых фейках у российской армии из-за постов с новостями о войне в Украине. Ей также запрещено администрировать сайты в течение 3 лет. Прокурор требовал для Смирновой 7 лет колонии и 4-летнего запрета на администрирование сайтов. В основу обвинения легли скриншоты публикации в социальной сети ВКонтакте и показания 3 свидетелей – сотрудника полиции и 2 друзей понятых. Собравшиеся в зале судебных заседаний сторонники Смирновой встретили приговор скандированием слова «позор». Как отметил правозащитник Динар Идрисов, Ольга Смирнова использовала судебный процесс для выдвижения собственных обвинений против нынешнего российского режима в преступных действиях, направленных против интересов государства, в нарушениях законов, прав и свобод граждан, в некомпетентности. Вот что Динар Идрисов, в частности, сказал после суда.
Если государство предъявляет человеку обвинение, осуждает его в неких деяниях, направленных против интересов государства, против его безопасности, то осуждаемый имеет возможность предъявить свои обвинения государству, в том числе в нарушении общепринятых принципов и норм права, нарушение принципов уважения человечности, интересов не только жителей конкретной страны, но и человечества в целом. И вот в судебном процессе Ольга Смирнова, начиная со своих дополнительных показаний, которые она дала достаточно подробно 7 августа 2023 года, она фактически открыла в рамках данного основного суда обратный суд, когда предъявила обвинение не только государству, но и его высшему должностному лицу, президенту Российской Федерации, обвинив его не только в превышении должностных полномочий при объявлении специальной военной операции, но и в преступлениях против человечности, в том числе в развязывании и ведении агрессивной войны, в пропаганде агрессивной войны, в осуществлении и поддержании геноцида украинского народа, в поддержании наемничества, с использованием в том числе осужденных заключенных Российской Федерации при проведении военных операций на территории Украины. И, наконец, в поддержании и в планировании и в организации актов международного терроризма, связанных с уничтожением гражданской инфраструктуры с помощью вооруженных сил на территории Украины. Ольга не просто предъявила эти обвинения государству и предъявила их высшему должностному лицу, она подробно, ссылаясь на материалы данного уголовного дела, обосновала, почему она придерживается такой обвинительной позиции. Сама фактура обвинения в распространении 7 постов в социальной сети ВКонтакте – это лишь повод к социальной изоляции человека, который последовательно на протяжении более 8 лет отстаивал свои антивоенные убеждения, отстаивал свою позицию о преступности сложившегося в России неконституционного государственного строя, который сама власть в лице своего государственного обвинителя обозначила как политический режим. К этому, в общем, добавить можно лишь то, что сильно печалиться не надо. Оля бы сегодня сказала, насколько я ее лично хорошо знаю, что 6 лет – это еще слишком мало за то, чтобы говорить правду.
Это был правозащитник Динар Идрисов. Среди тех немногих средств массовой информации, которые опубликовали отчет о суде над Ольгой Смирновой, проект «Радио Свобода. Север Реалии» и издание «Русньюз», чей собственный корреспондент Роман Иванов находится сейчас под стражей из-за возбуждения против него уголовного дела и тоже о фейках про армию. И тоже из-за публикаций в социальных сетях. В своем телеграм-канале Роман Иванов опубликовал данные о телах мирных жителей, обнаруженных в Киевской области после бегства от до российских войск. Новостную заметку, посвященную заявлению министра обороны Сергея Шойгу о нехватке ракет в России и содержание официального доклада ООН о гуманитарной ситуации в Украине. На днях Роману Иванову был продлен срок содержания под стражей. На судебных слушаниях Иванов, который свою вину не признает, призвал судью руководствоваться законом.
Я являюсь жертвой вот этого вот закона безумного 207.3. который может существовать только вот в таком режиме, как у нас сейчас в стране, типа фашистского. И вы, как судья, как представители независимой ветви власти, должны защищать мои права, мои свободы. Вот с чем вы должны заниматься, а не обслуживать эту систему. У вас сейчас есть все основания для того, чтобы отменить это решение.
Конкретно,
что вы?
С чем вы не согласны?
Я не согласен с тем, что я нахожусь в тюрьме, ваша честь. Это избыточная мера. Ваша честь, это публикации в интернете. Вот в интернете опубликовано, вот и все факты. Почему я нахожусь в тюрьме? Вы сейчас можете просто взять и отменить это решение. Поступить разумно и по-человечески.
Это был собственный корреспондент издания «Русньюз» Роман Иванов. А в Улан-Удэ по делу о нападении на полицейских была сегодня осуждена общественная активистка, 61-летняя пенсионерка Наталья Филонова. В 2014 году она выступала против аннексии Крыма, добивалась реформы образования, открыто критиковала власти за проекты, угрожающие экологии озера Байкал. Когда началась война в Украине, пыталась сорвать букву «Z», наклеенную на автобус общественного транспорта, задержали ее в сентябре прошлого года на антивоенном митинге. По версии обвинения, Наталья Филонова нанесла побои 4 полицейским. В марте власти отправили в детский дом приемного сына Филоновой. Старавшаяся привлечь общественное внимание к этому судебному процессу, правозащитница Надежда Низовкина перед самым вынесением приговора вышла в прямой эфир в своем YouTube-канале, и вот что она сказала.
В первую очередь я, конечно, отметила, что Филонова заявила о том, что она прощает своих противников, не выразила никакого сожаления ни к себе, ни к своим действиям, за исключением того, что она, в принципе, дала себя поймать в эту сеть. Заявила, что она рада столкнуться в судебной схватке со своими оппонентами, несмотря на то, что их разделяла решетка, несмотря на разные позиции, на которых они находились, несмотря на разные положения, несмотря на то, что она одна сражалась с целым контингентом, находящимся на свободе, сражалась, имея связанные руки. Сейчас самый напряженный момент. Мы ждем объявления приговора. Остается только уповать, если не на порядочность суда, то, по крайней мере, на неизбежный страх перед люстрацией, перед подъемом всех архивов и исследования тех приговоров, которые выносил тот или иной судья, на предмет их отношения к политике и на предмет выносимых решений. Итак, ждем приговора. 3 года лишения свободы – то, что ей грозит.
Это была правозащитница Надежда Низовкина. Приговор Натальи Филоновой – 2 года 10 месяцев реального срока. Еще одно громкое политическое дело в России часто называют «Маяковским». Речь идет о группе молодых людей, устраивавших чтение антивоенных стихов на площади Маяковского в Москве. В этом деле 3 обвиняемых, один из них, признавший вину, получил аж 4 года реального срока. Можно только предполагать, сколько получат не признавшие вину. Среди них Артем Комардин. Он перед очередным судебным заседанием прочел своим близким и друзьям прямо со скамьи подсудимых стихотворение другого резидента Маяковских чтений Бориса Булгакова. Стихотворение называется «Торжество метафизики» и заканчивается это стихотворение так.
«Никогда не роптала жестокой судьбе, каждый день принимал за вызов. Я все предъявы ее к себе, все базары ее вывез. И пускай все, что я заслужил, жизнь иголкой тупой наколет. Но однажды каждый особый режим рухнет под ветром воли».
Очевидцы рассказывают, что входившая в зал заседаний в момент чтения стихотворения судья Ксения Панова спешно вышла и вошла опять только когда Артем Комардин закончил декламировать эти строчки. Потом начался допрос засекреченных свидетелей, давших показания против Комардина. Вы слушаете «Время свободы». Вчерашний удар беспилотников по российским регионам, в первую очередь по Псковской области, продолжает бурно обсуждаться. Обсуждаться в основном в социальных сетях, Министерство обороны России, федеральные российские каналы. Эту тему либо полностью игнорируют, либо посвящают ей считанные секунды, не сообщая подробностей. Псковская область выделяется среди других регионов не только тем, что именно там, на аэродроме, были повреждены как минимум два транспортных самолета, используемых для переброски российских войск. В Псковской области базируется десантная дивизия, воевавшая в Украине еще в 2014 году. Официально это до сих пор не признано, хотя свежие могилы десантников, появившиеся 9 лет назад, довольно очевидно указывали на это. Сейчас Псковская десантная дивизия участвует в полномасштабной агрессии против Украины. Она причастна к военным преступлениям в Киевской области. Кроме того, в Псковской области базируются стратегические бомбардировщики, используемые для ракетных обстрелов Украины. Вот что говорит живущий сейчас в эмиграции главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин.
Нет официального заявления о том, откуда готовилось нападение. Украинская разведка заявила о том, что это была территория России. Я полагаю, что, скорее всего, так и есть, поскольку никакого обеспечения безопасности на территории России на самом деле нет. И граница дырявая, и территория России, само собой, тоже дырявая. Аэропорт, безусловно, был одной из целей очевидных, на мой взгляд, потому что именно здесь базируется Псковская десантно-штурмовая дивизия, одно из основных соединений российской армии, одно из лучших соединений. И здесь базируется транспортная авиация, гражданский полк, который как раз-таки их перевозит. Но пожар был в той части аэропорта, которая прилегает к промежицам. Именно в промежицах находится вторая бригада спецназа ГРУ. Минобороны вообще не сообщила об атаке дронов на Псков. Сила российского ПВО начала работать где-то через полчаса после первых атак на Псков. Сначала те местные жители, которые живут прямо вот перед аэропортом, у нас есть несколько человек, которые несколько сот метров до аэропорта, они слышали только автоматные пистолетные выстрелы. И ПВО начал работать позже. Причем никто дронов на самом деле не видел, по каким объектам работало ПВО, вот эти высокоточные дальности, куда-то улетало вверх, ни одного попадания не зафиксировано на видео. Если в Белгороде или в Курске они, допустим, сообщают о том, что на подлете, да, что-то сбили, то в Пскове, очевидно, они были не готовы. В Пскове нету такого ракетного вооружения, которое нужно. У аэродрома нету панциря, которым так хвастается российская Минобороны. То есть она тоже перехвалена, и многие ее критикуют. Но тем не менее, защищать очевидную мишень, военный объект самой крупной, наверное, дивизии в России, на которую, причем очевидно, в Украине точат зуб после атак на Киевскую область, Буча, Гостомель — это все история Псковской дивизии. Псковская область нарочито, так скажем, пытается казаться ультрапатриотичной, в кавычках, так скажем, создавая очаги конфликта и возможных атак на своей территории. Так, буквально 3 недели назад псковские власти и Псковский государственный университет заявили о том, что они будут производить беспилотники на территории Псковской области совместно с Республикой Беларусь. Ну, в общем, беспилотники прилетели к ним раньше, чем они начали их производить.
Это был главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Псковская область находится в 700 километрах от Украины, так что продолжаются и споры о том, откуда были запущены беспилотники, атаковавшие этот регион. Украинский военный эксперт Роман Свитон не исключает, что запуск был произведен в районе граничащего с Эстонией Чудского озера. В том, что беспилотники летели не из Украины, он практически уверен.
Это больше возможно, чем движение. То есть с Украины беспилотники под прямым управлением точно не дойдут. То есть это большая дальность. А беспилотники, те, которые с Украины запускаются, они идут по GPS-координатам. То есть они выходят в определенную точку и дальше выполняют боевую задачу, либо перехватываются. Есть такая опция у беспилотников, то есть они идут по инерциальной системе управления, потом, связываясь со спутниками, уточняя маршрут полета, при подлете, допустим, они могут быть уже перехваченные оператором, недалеко находящимся от боевого объекта, то есть объекта поражения. У нас есть возможность работать в любой точке мира. Наши разведки, у нас как минимум 3 разведподразделения, которые работают за пределами Украины. Это Главное управление разведки Министерства обороны, это Служба внешней разведки и это контрразведка СБУ, то есть 3 серьезных организации, которые выполняют боевые задачи, мы их постоянно видим. Какая из них, это уже не важно. Основным спикером является ГУР, но это спикер, а не исполнитель. Они могут быть и исполнителями, и спикерами, но тем не менее они иногда озвучивают. Вот удар по этому же Пскову, по Псковскому аэродрому части военного был нанесен, ну, по крайней мере, озвучен спикерами Главного управления разведки. Потому возможно однозначно с озера заход с территории, на вот это уже территория России и управление, или заход группы с этого озера для выполнения боевой задачи. Это тоже возможно.
Говорил украинский военный эксперт Роман Свитан. Ну а министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел сегодня в Туле цех по производству радиолокационных станций. Он обратился к одному из сотрудников предприятия, спросив, в каком режиме оно работает. Шойгу явно надеялся, что немедленно услышит 24/7, но сотрудник его надежды сразу не оправдал.
Вы работаете в каком режиме?
Мы сейчас, получается...
24/7?
Практически, да.
Ну, практически или да?
Да, может, 20/7. 20 часов мы работаем каждый день.
Ну, не вы персонально, я вообще про камеру спрашиваю, не вас персонально.
Стараемся работать круглосуточно, да, не останавливаясь. То есть и в этой экранке, и в другой экранке.
Да?
Да.
Да, спросил министр. Да, ответили ему. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 31 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Соединенных Штатов Джо Байден отдал дань уважения американским ветеранам войны в Афганистане, пообещав продолжать их работу по обеспечению безопасности и защиты Америки. Байден выступил с этим заявлением во вторую годовщину окончания войны в Афганистане. В ходе этой войны погиб 2461 американский военнослужащий, 20744 получили боевые ранения. В числе погибших 13 американских военных, ставших жертвами теракта в аэропорту Кабула во время эвакуации из Афганистана как американских солдат, так и афганских граждан, сотрудничавших с американскими структурами. Родственники погибших тогда военнослужащих приняли участие в круглом столе, организованном руководимым сейчас республиканцами Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Тему продолжает корреспондент «Голоса Америки» Санжар Хамидов.
26 августа 2021 года 13 американских военнослужащих, охранявших один из КПП кабульского аэропорта «Эбигейт», погибли в результате атаки смертника. Военные участвовали в гуманитарной операции, обеспечивая безопасную эвакуацию из страны граждан США и Афганистана, работавших на американские военные и гражданские службы. Тогда в атмосфере царившего хаоса, спровоцированного захватом власти в Кабуле боевиками Талибана, террорист-смертник проник в толпу людей и подорвал бомбу. Семьи американских военнослужащих, погибших в 2021 году в аэропорту Кабула в Афганистане, получивших «Золотую звезду», требуют ответа от нынешней администрации по поводу причин столь провального вывода войск США из Афганистана и того, что именно произошло во время теракта. По словам матери одного из морских пехотинцев, Дарина Тейлора Гувера, у военной разведки США был сигнал, что велика вероятность теракта. Однако командование проигнорировало предупреждение. Позже ответственность за подрыв террориста-смертника взяла на себя подпольная экстремистская группировка «Исламское государство Хорасан».
Я получила последнее сообщение от сына накануне гибели. Райан писал: «Я в безопасности, мама, я люблю тебя». В ту же ночь была его последняя запланированная смена на воротах Эбигейт. Ворота должны были быть закрыты всю ночь. Утром 26 августа 2021 года они были в автобусе рядом со спортзалом, когда к ним в автобус зашел капеллан и сказал: «Нам нужно помолиться, в толпе террорист, нам нужна защита». Они знали, что в толпе был террорист. Эти храбрые мужчины и женщины выполнили свою работу и знали, что им грозит неминуемая опасность.
Практически все участники круглого стола выразили возмущение действиями администрации Байдена и призвали конгрессменов разобраться в причинах трагедии. А отец сержанта Гувера напрямую призвал к отставке нынешней администрации.
Я говорил это раньше и скажу еще раз. Госсекретарь Блинкен, госсекретарь Ллойд, генерал Милли, вы должны уйти в отставку. Мы ничего не получили. Вся информация скрывается. Вы больше не можете руководить.
В своих показаниях на круглом столе, организованном Комитетом Палаты представителей по иностранным делам, родители погибших военнослужащих рассказали о своих детях и о том, как переживают их утрату. Данный комитет под руководством Республиканской партии сделал приоритетной задачей разобраться в деталях трагедии в Кабульском аэропорту 26 августа 2021 года и в ходе вывода американских войск из Афганистана.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» Санжара Хамидова. Новости экономики начну с главного. По данным информационного агентства РБК, в Москве и Московской области за первые 6 месяцев этого года вырос спрос на черную икру. Москвичи потратили на нее на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В остальных российских регионах спрос на черную икру упал в среднем на 5%. Теперь о ценах на хлеб. Министерство сельского хозяйства России не видит причин для повышения цен на хлеб в текущем году. Прошлогодний рекордный урожай еще, как говорится, не проели. Новый урожай обещает быть неплохим. Цена на муку на 15% ниже, чем в прошлом году. Так что если цена на хлеб и вырастет, то в пределах прогнозируемой инфляции. Это 5-6%. Насколько точен такой прогноз? Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
Производители с этими оценками категорически не согласны. В частности, исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев рассказал РБК, как выглядит ситуация, если взглянуть на нее не из министерского кабинета, а из цеха хлебозавода. Цены на муку с июня 2022 года действительно примерно год постепенно снижались, а вот за последний месяц росли рекордными темпами. И сейчас мука стоит на 15-18% дороже, чем год назад. Но дело не только и даже не столько в муке. Транспортные компании повысили тарифы почти на треть. В результате расходы на логистику в структуре себестоимости хлеба впервые превысили расходы на муку. Это раз. Хлебозаводы испытывают катастрофический дефицит рабочих рук, особенно в рабочих специальностях. За год дважды пришлось повышать зарплату. Общее повышение составило 25-30%, однако это только приостановило отток персонала. На других предприятиях, несложно догадаться на каких, рабочим все равно платят больше, да еще и броню от мобилизации обеспечивают. Это два. Наконец, на многих заводах стоит импортное оборудование, а в производстве используется импортное сырье – солод. Расходы на ремонт и обслуживание импортного оборудования и закупку солода напрямую зависят от курса рубля. А сильно российскую валюту назвать сегодня даже у чиновников из Минсельхоза язык, думаю, не повернется. Это три. В результате хлебзаводы производят недорогие массовые сорта хлеба себе в убыток и выживают благодаря дорогим сортам со всевозможными добавками, либо за счет мелкоштучных изделий, вроде пирожков и прочей выпечки. Однако это именно выживание, которое не позволяет повышать зарплаты. А значит, утолить кадровый голод у предприятий отрасли не получится. Более того, дефицит пекарей будет усугубляться. При этом цена батона и буханки – вопрос политический. И если власти будут слишком давить, не исключено, что вместо хлебопекарной муки в производстве массовых сортов будет использоваться более дешевая и менее качественная мука общего назначения. Об этом сценарии Айдиев говорит как о крайней мере, но полностью его не исключает. Так что есть вероятность того, что цену за хлеб чиновники удержат за счет снижения его качества. А там, в принципе, есть еще дубовая кора и толченые желуди. Но если вспомнить, что в цене батона стоимость муки уже занимает не самую большую долю, надолго даже этих крайних мер не хватит. Но там, глядишь, еще что-нибудь придумают. Например, начнут в этой жизненно важной отрасли широко использовать труд заключенных. А уж с тем, чтобы быстро наращивать число заключенных, в России никогда особых проблем не было.
Комментарии экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Новости науки, исторические науки. Стоило в России появиться новому единому учебнику по истории для средних школ, как такой учебник стал разрабатываться и в Беларуси. Уже есть первая версия, которую планировалось опробовать в 14 школах. Но над командой написавшей этот учебник могут сгуститься тучи. В эфире у Григория Озаренко, это такой белорусский Владимир Соловьев, называющий себя журналистом Андрей Муковозчик, он физик по образованию, но считает себя экспертом, раскритиковал учебник и намекнул, что с составителями надо разобраться.
Учебники были написаны, учебники были розданы на пробу, что называется, в том числе и журналистам. Мои коллеги их читали. Учебник истории говорит о том, что мы всю жизнь, если коротко, что мы всю жизнь хлестались с москалями, а все хорошее нам передали поляки. Ну, то есть восхваление, откровенная апологетика польскости и Польши. Да? Это учебник истории. В топку не пойдет этот учебник. Теперь вопрос к творческому коллективу. А с ним что будет? И к тем, кто назначал, выбирал этот творческий коллектив. С ними что будет? Пока не будет этой ответственности.
Разматывать, да? Это, да? Так сказать. Потому что, опять же, мы все вот сейчас хорошо все скидывать на министра. Вот министр. Так а тут там же целое, вот мы же прекрасно понимаем, как это работает.
Кубло.
Да.
Зачастую так, да.
Раньше Андрей Муковозчик публично предлагал белорусам доносить на всех тех, кто имеет хоть какие-то симпатии к белорусской оппозиции, тех, кто фотографирует следующие по территории Беларуси эшелоны с бронетехникой, Муковозчик считает необходимым расстреливать на месте. И последнее на сегодня. Погибший вместе с Евгением Пригожиным в авиакатастрофе 23 августа Дмитрий Уткин, позывной «Вагнер», в честь которого и была названа теперь известная всем ЧВК, похоронен сегодня на мемориальном кладбище в Мытищах. Похороны по просьбе родных Уткина проходили в закрытом режиме. Прессу туда не пускали, хотя сотрудники ЧВК «Вагнер» могли пройти свободно. По данным телеграм-канала «Шот», похороны прошли с воинскими почестями. Еще в 2016 году издание «Фонтанка» предположило, что Уткин имеет звание Героя России, но официального подтверждения этому нет. Позывной «Вагнер» Уткин выбрал себе после того, как начал увлекаться идеологией неонацизма. Ну а его шеф Евгений Пригожин опять уже после собственных похорон появился в информационном пространстве. Сегодня в социальных сетях опубликовано видео, на котором Пригожин рассказывает, что находится в Африке, жив и здоров, и передает привет своим недоброжелателям.
Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела, сейчас выходные, вторая половина августа 23-го года, нахожусь в Африке. Поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке.
Это видео, конечно, мало кого убедило. Оно, судя по всему, было записано 18 или 19 августа, то есть еще до того, как Пригожин вернулся из Африки в Россию и погиб в авиакатастрофе. И все-таки оно показалось мне похожим на финал британского сериала «Шерлок», в котором профессор Мориарти, в чьей смерти, казалось бы, уже никто не сомневался, вдруг напоминает о себе.
Соскучились по мне?
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наши платформы на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».